Он смотрел им вслед, провожал до нельзя мелькания белого бурнуса между березками. Она не имела сил обернуться, Вальдемар остался. «Да неужели, — думал он, — я должен оставить ее и навсегда?» Он положил голову на руку, закрыл глаза и с полчаса сидел уничтоженный, задавленный горем. Как вдруг кто-то его назвал по имени. Он поднял голову и едва узнал общее советничье лицо советника. Бельтов сухо поклонился ему. «Вы, кажется, Владимир Петрович, приходите сюда отдаваться мечтаниям и размышлениям?»
«Да».
«И поэтому люблю быть один».
«Это точно-с, доложу вам. Что может быть приятнее для образованного человека, как одиночество?»
Заметил советник, садясь на лавку.
«А, впрочем, есть и компания иногда не хуже одиночества. Я сейчас встретил Крупова Семена Ивановича. Он такую себе подцепил дамочку». Бельтов встал в ту же минуту, как советник сел, и хотел идти, но он его остановил последними словами. Насмешливый вид советника очень хорошо показывал, с какой целью он это говорил. Всего вероятнее, что он и в сад попал по тайному поручению какой-нибудь Марьи Степановны. «Я знаю даму, с которой шел Крупов», — сказал Бельтов, задыхаясь от ярости.
«Да как чай вам не знать, ха-ха-ха!» — заметил развязный советник.
«Уж вы, молодые люди, знаете всех хорошеньких!»
«Вы или сумасшедший, или дурак. В обоих случаях прощайте», — сказал Бельтов и отправился по аллее.
«Как вы осмелились меня так назвать?»
— вскричал советник, покрасневший, как пион и вскакивая с лавки. Бельтов остановился. «Что вы хотите от меня?» — спросил он советника. «Стреляться с вами? Извольте. Как негадко я стану. Если ж нет, вы меня извините, я имею скверную привычку отгонять тростью тех, которые мне мешают гулять».
«Как тростью?»
— спросил советник.
«Да кто вы такой, что смеете тростью угрожать?»
Во всяком другом случае Бельтов расхохотался бы от всего сердца над милым советником. Но в эту минуту, когда он и без него был так сильно раздражен и вряд ли хорошо помнил, что делает, он показал советнику, как. Советник удивился. Бельтов ушел. На другой день утром, пока Григорий укладывал и хлопотал, Бельтов ходил по комнате. У него в уме и в груди была какая-то пустота. Точно пол жизни, пол существования кануло в воду, и нет ее. Так что-то страшно и больно, какой-то трепет, и вдруг навернутся слезы. 10 раз Григорий обращался к нему с вопросом, и он отвечал «все равно». И действительно, в эту минуту ему было не только все равно, какое пальто надеть на дорогу, а даже по какой дороге ехать — в Париж или в Тобольск. Вошел Семен Иванович, совсем не так, как вчера. На глазах его видны были следы слез. Он как-то вошел тихо, чистил шляпу рукавом, постоял у окна, заметил Григорию, что вага у Дармеза нехорошо привязана и вообще был не в своей тарелке. «Довольны мною, Семен Иванович?» — сказал со смехом и со слезами Бельтов. «Я оскорбил вас вчера. Ну что делать, простите меня. Если вы так уедете...» И у старика голос замер. «Полноте, полноте, Семен Иванович! Что вы это?» И Бельтов протянул ему обе руки. «Вот еще что. Примите от меня в знак памяти. Я истинно вас любил и хочу вам...» И он ему подал довольно большой софьяновый портфель. «Хочу вам отдать вещь дорогую, очень дорогую мне». Бельтов развернул портфель, взглянул на старика и бросился к нему на шею. Старик рыдал и приговаривал:
Самому смешно, право. Из ума выживаю. Экая глупость. Под старость плаксой стал.
Бельтов бросился на стул и держал перед собой портфель. Это был акварельный портрет Любови Александровны. Крупов стоял перед ним, и, чтобы окончательно уверить Бельтова, что он вовсе ничего не чувствует, делал следующий комментарий, отирая украдкой слезы.
Года два тому назад здесь проезжал англичанин-живописец. Хороший живописец. Он большие масляные портреты делал. Вот губернаторшин портрет, что висит в кабинете, он писал. Я уговорил Любовь Александровну посидеть. Всего три сеанса. Думала ли она?